Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Кто выиграет и кто проиграет от предложенных Дмитрием Медведевым поправок к закону о выборах губернаторов. Новости судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Для радио выставка в Москве, посвященная феномену радиоточки. Эти и другие темы в очередном, третьем, заключительном информационном части программы «Время свободы». Итак, главная тема обсуждения в этом часе. Президент России Дмитрий Медведев внес накануне в Государственную Думу проект закона, меняющего порядок назначения губернаторов. Теперь, согласно законопроекту, право выдвигать кандидата на губернаторский пост получает партия, проведшая на выборах в региональный парламент наибольшее число своих представителей. Сейчас в прямом эфире с подробностями мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Представленный Дмитрием Медведевым в Государственную Думу законопроект содержит довольно много положений, прописывающих процедуру назначения губернатора на должность. Но основная идея именно та, которую президент озвучил примерно полтора месяца назад. Теперь партия, у которой по результатам региональных выборов в местном законодательном органе окажется больше всего депутатов, представит президенту не менее трех кандидатов на пост главы региона. Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Федерации и член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая в интервью «Радио Свобода» говорит, что от такого порядка выиграют все.
То, что теперь партии, которые наберут большинство в регионах, будут представлять кандидатуру губернатора для назначения президенту, причем будут предоставлять на альтернативной основе, как вы знаете, и прописана определенная процедура, для меня означает ровно то, что теперь и партии, и губернатор будут нести некую такую солидарную ответственность за решение социально-экономических проблем в регионе, что очень важно для жителей региона, что очень важно для избирателей. Кроме того, совершенно очевидно, что избиратели, голосуя за ту или иную партию, за программу партии, будут понимать, что они одновременно отдают свой голос и тем представителям, которые будут определять кандидатуру высшего должностного лица в регионе.
Однако оппоненты «Единой России» говорят, что все отнюдь не так позитивно. В частности, один из наиболее известных депутатов Госдумы от Компартии России Олег Смолин утверждает, что законопроект лишь укрепляет монополию действующей партии власти.
Вместо того, чтобы вернуться к прямым выборам губернаторов, а Дмитрий Медведев высказался против прямых выборов губернаторов, нам предлагается, чтобы кандидатуры на должность губернатора предлагала победившая партия. Это было бы, вообще говоря, значительным шагом вперед по сравнению с действующей системой, если бы не одно условие. Если бы в России были хоть сколько-нибудь свободные выборы в регионах. Я прекрасно понимаю, что чем далее, тем более мы получили так называемую малопартийную систему, или, если строго научно, многопартийную систему с монопольно господствующей партией. Я прекрасно знаю, как проходят выборы в регионах. На примере, например, моей Омской области, от которой я избирался 5 раз по одномандатным округам. И точно знаю, что с каждыми выборами пространство политической свободы становится все меньше и меньше.
И по словам Олега Смолина, инициатива Дмитрия Медведева стоит в ряду как бы демократических шагов, которые по сути таковыми не являются.
Вообще мне представляется, что большая часть предложений Дмитрия Медведева в послании Федеральному собранию представляют собой, я бы сказал так, паллиативы в рамках суверенной демократии. Причем суверенная демократия для меня – это такая демократия, где уже нет свободы. Вместо того, чтобы предлагать прямые выборы Совета Федерации, нам предлагают идею, согласно которой теперь каждый член Совета Федерации должен будет пройти хоть какие-нибудь выборы в регионе, либо в региональный, либо в местный орган власти. Примерно та же ситуация и здесь. Ни для кого не секрет. Пока существует современная система, никакая другая партия, кроме «Единой России», на выборах в регионах побеждать не будет. Пробовали Ставрополь. Как только там победила «Справедливая даже Россия», видимо, по ошибке всерьез восприняли двухпартийную систему. Так, против мэра Ставрополя было возбуждено соответствующее дело. Где теперь мэр Ставрополя? Ищем и найдем.
Но совершенно очевидно, что именно эти доводы будут приведены при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе. «Единая Россия» к ним готовится. Я спросил Ирину Яровую, как она отвечать будет на эти доводы. И она не соглашается с тем, что закон закрепляет монополию «Единой России» на власть.
То, что партия, победившая в регионе, будет представлять и высшее должностное лицо губернатора, который будет заниматься именно вопросами жизнеобеспечения, означает ровно то, что мы делим ответственность уже и с губернатором. О какой монополизации идет речь? О монополизации ответственности? Так я думаю, что это как раз тот уровень качества ответственности, который сегодня очень ждут граждане. И почему сегодня есть такое высокое доверие Путину и партии «Единая Россия»? Как раз в силу того, что мы несем ответственность за выполнение своих обещаний.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что принципиально законопроект ничего не меняет, хотя и закрепляет формально роль Владимира Путина как лидера «Единой России» в назначении глав регионов.
Мне кажется, что она, с одной стороны, закрепляет уже отчасти имевшую место практику, а с другой стороны, дает действительно ключ от губернаторского офиса в руки Владимира Владимировича Путина, который, по-видимому, неформально не выпускал и так его из рук. То есть сейчас «Единая Россия», и не просто «Единая Россия», а федеральное руководство «Единой России», а председатель партии Владимир Путин, как партия, имеющая большинство практически во всех региональных парламентах, а после выборов 1 марта, по-видимому, количество региональных парламентов, где «Единая Россия» в большинстве увеличится, получает право называть президенту трех кандидатов, из которых он будет выбирать.
При этом, по словам Николая Петрова, ничего не мешает «Единой России» как делить с губернатором ответственность за происходящее в регионе, так и перестать ее делить.
Я думаю, что вот та система квази-сдержек и противовесов, которая существует сейчас, и в значительной мере как противостояние регионального руководства «Единой России» и исполнительной власти, вряд ли что-то здесь изменится в связи с новым порядком назначения губернаторов. То есть нам не надо испытывать никаких особых надежд в связи с ответственностью, большей ответственностью «Единой России» при новом порядке, потому что и сейчас подавляющее большинство, порядка 79, по-моему, губернаторов из 83, они члены «Единой России», и ничто абсолютно не меняет в случае, если федеральное руководство или даже региональное руководство партии чем-то очень недовольно, ничто не мешает им публично отмежеваться от губернатора, это мы будем наблюдать, чем дальше, тем больше.
Вот здесь самое время вернуться к тому, Андрей, о чем вы спросили в самом начале. Кто больше всего выигрывает от того, что произошло, от этого законопроекта? От него больше всего выигрывает, по мнению всех, Владимир Путин. Теперь он включен в официальную схему назначения глав регионов. Ну, а если нынешний премьер вернется в президентское кресло, то такая страховка ему уже и не понадобится. Так что и в том, и в другом случае он гарантирует себе решающее слово в назначении глав регионов. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Московское время 18:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 7 российских туристов, по последним данным, погибли в автокатастрофе в Египте. 17 человек ранены, 5 находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники собираются передать в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек приняли участие в акции протеста в связи с обострением экономического кризиса в стране. В Москве министры иностранных дел России и Абхазии обменялись грамотами о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве. Российские правозащитники проводят в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. В Москве проходит министерская встреча форума стран-экспортеров газа. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что форум должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Затем слушайте итоговый выпуск нашей программы «Время свободы». Его проведет мой коллега Андрей Шар. Итак, темы дня «Радио Свобода» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 20:00 сразу после новостей. А мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я вновь приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Владимир, здравствуйте еще раз. Итак, о чем пишут американские газеты?
Ну, понятно, меня весьма интересуют российские темы. И сегодня среди них, во-первых, продолжение вчерашнего сюжета, связанного с российско-иранской ракетной сделкой. Лос-Анджелес Таймс пишет о, я цитирую, противоречивых сообщениях относительно сделки между Ираном и Россией о поставке ракет. Российские власти публично заявили, что комплексы С-300 не будут поставляться в Иран, но источник в военно-дипломатических кругах утверждает, что установки уже были проданы. Лос-Анджелес Таймс высказывает такое мнение. Москва, возможно, и не намерена продавать это оружие, но хочет дать понять США, что на это она способна. Из других публикаций на русские темы стоит отметить статью в «Нью-Йорк Таймс» о продлении президентского срока в России. Газета в связи с этим останавливается на циркулирующих в России и вне ее спекуляциях о том, что это означает для Владимира Путина. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение некоторых аналитиков, что Путин на время финансового кризиса предпочел бы уйти с поста премьера и сосредоточиться на подготовке к следующему президентскому марафону. Еще о России. Заметка в «Вашингтон Пост» о выборе, который сделал Никита Белых, сменивший амплуа оппозиционно-либерального деятеля на губернаторскую должность. По мнению издания, эта трансформация, я цитирую снова, симптом неопределенности в политической жизни России, страны, в которой практически установилась однопартийная система и появился культ личности. И еще одну публикацию хочу здесь специально отметить, хотя она напрямую не связана с Россией, но Christian Science Monitor, в котором появилось это сообщение об угрозах правительства Азербайджана отозвать у иностранных СМИ, включая BBC, «Голос Америки» и, подчеркнул специально, «Радио Свобода», лицензии на вещание, Christian Science Monitor рассматривает это как свидетельство возможного отклонения Азербайджана от Вашингтона в сторону Москвы. Простите. Газета трактует решение азербайджанских властей как отражение борьбы в азербайджанском правительстве, где некоторые чиновники после вооруженного конфликта в Грузии опасаются роста российской мощи в регионе и стали стремиться к сближению с Россией.
Владимир, ну а какая-то рождественская, предновогодняя тема есть в вашем обзоре?
Да, ну, пожалуй, я успею назвать лишь одну заметку. Это заметка в газете «Вашингтон Пост» про подарки, которые делают иностранные лидеры представителям администрации США. Сейчас опубликован очень большой, чуть ли не 50-страничный список этих подарков. И диапазон, конечно, перечня там гигантский, совершенно роскошный, от гарнитуров там, с рубинами, бриллиантами, я уж даже не могу перечислить всех этих камней, которые туда вставлены, за сотни тысяч долларов, которые дарили правители Саудовской Аравии, король Иордании, Кондолизе Райс, и она, к сожалению, не имела права все это принять. И до там 30-долларовой сумки с надписью «Адидас», преподнесенные министром иностранных дел Азербайджана одному из заместителей Дика Чейни. Для нас, кто помнит, какие подарки делал покойный Гейдар Алиевич Алиев Леониду Ильичу Брежневу, это, конечно...
Да, он бы, наверное, сумку не одобрил. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в американской печати. В Московском окружном военном суде на слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начала представлять доказательства сторона защиты. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Он с четвертым подсудимым сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым проходит еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством Политковской, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Собственно, представлять доказательства присяжным адвокаты по большому счету и не начали. Все время, отведенное на сегодняшнее судебное заседание, ушло на обсуждение процессуальных вопросов, и присяжные появились в зале лишь дважды, и то минут на пять в общей сложности. Зато то, что обсуждалось в отсутствие заседателей, вызвало огромный интерес у журналистов. День начался с сообщения председательствующего Евгения Зубова о том, что в суд наконец поступила детализация телефонных переговоров Анны Политковской за пять дней. С 3 по 7 октября 2006 года. С ходатайством о запросе детализации выступали как адвокаты подсудимых, так и представители семьи Анны Политковской. Однако, когда стороны получили на руки детализацию мобильных вызовов, слово взяла Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской. Она отметила, что из документа не ясно, кто несет персональную ответственность за достоверность распечатки. И главное, почему детализация обрывается 7 октября в 14:46? Куда подевалась вторая половина дня? Защиту подсудимых обрыв детализации мобильных разговоров тоже насторожил, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев.
14:46 они заканчивают нам биллинг. Больше они нам не дают. А вот нам надо именно, как она с Рамстора вышла, как она ехала, по какому маршруту ехала. Проехала ли она по этой Садово-Триумфальной улице, там, где якобы стоял один из подсудимых, и наблюдал, проедет она или нет. Вот этого момента нет. Хотя в материалах дела есть сведения о том, что Политковская принимала телефонные звонки. В частности, ее дети ей звонили. Она звонила детям. Разговоры были. В деле это все есть. И то, что нам его не дают, именно не дают, потому что на самом деле она не ехала по тому маршруту, который нам сегодня официально предъявляет следствие. Я уверен в этом.
В итоге адвокаты потерпевших заявили ходатайство о повторной детализации мобильных переговоров Анны Политковской за 7 октября и детализацию вызовов 8 октября. Однако основные споры развернулись вокруг другого документа. Адвокат Мурат Мусаев намеревался огласить в присутствии присяжных фрагмент рапорта оперуполномоченного Арсанова, который 7 октября прибыл на место происшествия.
Непосредственно после убийства сотрудник милиции пишет, что тело обнаружено в 16:06. По версии следствие убийства случилось 16:06:50. То есть, если есть такой человек, который видел труп в 16:06, прям вот после выстрелов, то, может быть, он видел еще убийцу?
Представители обвинения категорически протестовали против ознакомления присяжных с рапортом оперуполномоченного Арсанова. При этом гособвинитель Юлия Сафина заявила, что рапорт – процессуальный документ, и присяжным нельзя его показывать, потому что это впоследствии может повлечь за собой отмену вердикта. В итоге было решено рапорт не оглашать, а вызвать Арсанова свидетелем в суд, чтобы у сторон появилась возможность задать ему интересующие их вопросы. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до четверга. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Заметно изменилась транспортная обстановка в Петербурге. В последние дни там открыты две новые станции метро, Волковская и Звенигородская. Таким образом, заработала еще одна пятая линия метро. Кроме того, на Невском проспекте сейчас уже работает выделенная полоса для движения общественного транспорта. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Новая станция метро «Волковская», открывшаяся в выходные, начала строиться еще в советские годы. Она была обещана горожанам в 89 году, но в 90-е годы строительство было заморожено. На этом месте когда-то был поселок Волково, теперь тут спальные районы, а под ними на глубине 60 метров новая станция, в вестибюле которой мозаики во флорентийском стиле с изображением сцен из жизни уже исчезнувшего поселка. Эта станция первая в пятой ветки петербургского метрополитена. Ее 4-этажный пятиугольный павильон находится на углу Касимовской и Бухарестской улиц. Из павильона вниз в вестибюль, отделанный гранитом и мрамором, ведут 4 эскалатора. Почти одновременно открылась и Звенигородская станция, которая, правда, пока работает только в качестве пересадочной через Пушкинскую, так что пассажиры с Волковской уже могут пересаживаться на первую линию. На полную мощность эта станция заработает после Нового года, как и Спасская, которая уже полностью готова. Но поскольку на ней впервые использованы эскалаторы нового типа, изготовленные на петербургском Кировском заводе, они требуют более долгой отладки. Эти эскалаторы более мощные, они увеличивают пропускную способность станций. Вполне возможно, что в Петербурге может быть налажено постоянное производство таких эскалаторов на Кировском заводе, и тогда при строительстве новых и реконструкции существующих станций можно будет получить существенную экономию. экономию. Новые эскалаторы предполагается использовать и при реконструкции станции Нарвская. Станция Волковская – это подарок в первую очередь для жителей района Купчино, говорит первый заместитель председателя Петербургского комитета по транспорту Станислав Попов.
Ну, это серьезно облегчит возможность доехать до центра города путем использования скоростного транспорта, в данном случае подземного. Пока на Спасской идут работы по тестированию работы эскалаторов, как только они будут закончены, Спасская сразу будет открыта.
Тогда же заработает и новая схема движения под землей. Но даже такое радостное событие, как открытие новой ветки, не решает проблему перегруженности центральных станций метро.
Раньше жители Купчино приезжали до ветки, которая была электросила, да, там пересаживались и ехали в центр города. Отчасти она решит эту проблему, но, безусловно, у нас вообще в целом линия радиальная, все пересадки решаются в центре города. Это проблема исторически сложившихся транспортных потоков, и то, что у нас в центре размещаются офисы, и увеличивается количество офисов, усугубляет ситуацию. Необходимо развивать офисы на периферии в районах. С этим нужно не то, чтобы бороться, а нужно улучшать работу по наземному транспорту, развивать выделенные линии наземного транспорта, чтобы люди меньше пользовались подземным.
Выделенная линия на Невском проспекте как раз и открылась одновременно с новыми станциями метро. Но у автомобилистов к этому событию много вопросов. Например, как теперь поворачивать направо?
Заезд на выделенную полосу разрешен для перестановки и поворота направо. Но пускай способность должна увеличиться за счет того, что правая полоса раньше была забита автомобилями, а сейчас она должна быть свободна для проезда общественного транспорта.
Ну хорошо, автобус промчится со свистом по выделенной полосе, а дальше опять упрется в пробку.
Вот эту задачу мы пытаемся разрешить с точки зрения кольцевания выделенных полос и наличия их на всем протяжении на магистральных маршрутах. Она, конечно, непростая задача, но будем стараться ее решать, чтобы это не кусками было, а целыми линиями. Дальше мы планируем Косыгина, то есть это через Александра Невский мост, Косыгина, вот эту часть города, может быть объединена в единую целую линию.
Денег на выделенную полосу потрачено немало. На Староневском проспекте заменили тротуары и фонари, на всем Невском сделали новую дорожную разметку, сейчас же спрятавшуюся под слоем жидкой соленой грязи. Да и парковки, сделанные на некоторых участках, съедают первую полосу, так что скептики уже сегодня осторожно сомневаются, будет ли работать эта полоса. Возвращаясь к новым станциям метро, наверное, стоит сказать, что ни пандусов, ни иных приспособлений для инвалидов в вестибюлях этих станций не замечено, как будто в городе никто и не слышал о помпезной и, опять же, затратной программе «Толерантность».
Ну, с этой точки зрения, я, честно скажу, еще сам станции не оценил. Я помню, что разговор шел о том, что должны быть сделаны соответствующие устройства для использования этой категории. Не задавался вопросом, но своему стыду. Проверь обязательно.
Хотя нетрудно предположить, что проверять эти вещи нужно было несколько раньше. Что касается кольцевой линии, столь необходимой городу, то, к великому сожалению, ее нет даже в долгосрочных планах.
Полукольца, они предусматриваются в программе развития метрополитена, в том числе и по надземному экспрессу планируется связать станции метрополитена между собой. Это просто такой же скоростной транспорт, только надземный.
Но надземный экспресс из-за кризиса уже под вопросом. А часть горожан, как ни парадоксально, с вводом новых станций останется в проигрыше, поскольку с изменением схемы движения им придется делать пересадку, которой раньше не было. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:30. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
7 российских туристов, по последним данным, погибли в автокатастрофе в Египте. 17 человек ранены, 5 находятся в критическом состоянии. Читинский областной суд продлил до 17 марта будущего года срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать в Министерство обороны и в Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Киеве около 5000 человек из разных регионов провели акцию протеста в связи с обострением экономического кризиса в стране. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансана Канте группа военных объявила о роспуске правительства и приостановке действия Конституции. Российские правозащитники проводят в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. Европейский суд по правам человека принял рекордное количество постановлений по Чечне – 40, заявил судья Анатолий Ковлер. По его словам, это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. для радио. Вот таково лаконичное название выставки, которая открылась в одном из арбатских переулков галереи с английским названием Ravenscourt Galleries, рассказывает Лиля Пальвелева.
Галерея расположена в Гагаринском переулке, и уже на подходе к ней становится весело. Ориентиром служат граффити в подворотне. Рядом с человеческими фигурками подписи «Малевич», «Татлин», «Матисс» и еще «Царь Пушкин», говорит совладелец галереи Максим Боксер.
Галерея называется Ravenscourt Galleries. Здесь мы делаем выставки с современными художниками. Одним из любимых наших художников является Владик Ефимов, на выставке которого вы сейчас находитесь.
Кто ваши посетители? Я полагаю, что у вас должны быть свои посетители, какой-то свой круг, который знает сюда дорогу.
Один круг связан с современными художниками. Это искусствоведы, друзья, галеристы, коллекционеры. Другой связан с антикварными коллекциями, то есть с основной деятельностью галереи. Им тоже всегда любопытно, если и не покупать, то, по крайней мере, знакомиться с тем, что происходит в контексте актуального искусства. Вторая площадка наша находится в Доме художников в ЦДХ. Там мы представляем французскую живопись первой половины XX века. И у нас представительство в Лондоне, где, собственно, мы ведем какую-то такую коммерческую деятельность, покупаем и продаем картины.
Но площадка в Гагаринском переулке – место для эксперимента. К примеру, для выставки, посвященной почти ушедшему в прошлое явлению – проводному радиовещанию. Владислав Ефимов рассказывает, как возникла у него такая идея.
Я просто читал статью Хлебникова «20-е годы. Радио будущего». Одна из его последних, где он очень большие надежды возлагал на радио, что по радио будет передаваться информация, и обучение, и еда, и типичная позиция поэта Хлебникова. И как на меня это подействовало? Вот я подумал, что вот у нас же есть такая вещь, как радиоточки. То есть это не настоящее ведь радио, это эрзац, они как бы не свободны. То есть это имитация настоящего радио, которое, собственно, не случилось. Не случилось радио будущего, понимаете? Вот поэтому я сделал эту выставку о свободе, что вот они хотят свободы. Поэтому они оживают, они стремятся к свободе, они как бы пытаются взлететь, вот там на фотографиях на тех это показано, и стать таким настоящим радио. То есть это у меня такая романтическая выставка. Здесь они просто поют свои любимые песни, которые они знают и любят. Естественно, советские.
И все одно и то же.
Нет, они там сходят с ума, там постепенно хор расстраивается, и они начинают петь каждую свою песню, потом снова приходят вместе. Ну, это же старые приемники с легким маразмом.
На фотоснимках приемники взмывают ввысь, пытаясь обрести свободу. Только куда денешься от шнура и розетки с надписью «Для радио». А вот звуки старых песен несутся из настоящих приборов, изрядно потертых, с дизайном, навевающим воспоминания о детстве и бабушкиной квартире. Установленные на тонких штативах, приемники постоянно поворачиваются друг к другу, общаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас о других новостях культуры выпуск представит Владимира Бурбанель.
Музыкальное издательство Universal Edition опубликовало в интернете полную партитуру 4-й симфонии Арво Пярта, названной «Лос-Анджелес». Произведение посвящено Михаилу Ходорковскому. Премьера сочинения запланирована на следующий год. Ее исполнит Лос-Анджелесский филармонический оркестр под управлением маэстро Эсса Пекки Саланина. Благотворительные вечера балета Михайловского театра пройдут 23 и 24 декабря в Петербурге. Собранные средства поступят в фонд «Подари жизнь», организованный актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Именем исландской певицы Бьорк на ее родине назван финансовый фонд. Бьорк создала фонд вместе с компанией «Адур Кэпитал», сделав вклад в $832 000. Фонд основан для инвесторов, которые хотят вложить свои деньги в маленькие компании с целью восстановления исландской экономики. Фонд будет поддерживать те предприятия, которые создают свой продукт, используя ресурсы Исландии и экологически чистую энергию. Мировая премьера оратории «Я, Суриков, русский казак», сочиненной аргентинским композитором Хорхе Босса по мотивам картин Василия Сурикова, специально для 3-го зимнего фестиваля искусств, состоится 26 декабря в Красноярске. В подготовке премьеры участвовали более 400 исполнителей Красноярска. Партию виолончели исполнит сам автор на скрипке Дора Шварцберг из Австрии. Берлинский филармонический оркестр открыл цифровой концертный зал. Теперь концерты одного из лучших симфонических коллективов можно будет посещать на сайте www.berlinerphilharmoniker.de. Первый концерт пройдет 6 января. Берлинские филармоники под руководством своего главного дирижера сэра Саймона Реттла исполнят славянские танцы Антонина Дворджика и первую симфонию Иоганнеса Брамса. Именем вокалиста австралийской группы AC/DC Брайана Джонсона будет назван кабинет музыкальной терапии для детей в одной из больниц Флориды. Рок-музыкант помогал собирать деньги для музыкального оборудования клиники и сам сделал большой взнос. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Вокалист AC/DC Брайан Джонсон дает деньги на оборудование клиники. Песня «Patience» британской группы «Take That» названа лучшей альтернативной колыбельной Великобритании, где родители предпочитают петь своим детям не старинные колыбельные, а современные песни. В первую десятку попали даже «Guns N' Roses» и «Oasis». Песня «Stayin' Alive» Bee Gees, по мнению группы ученых Иллинойского университета, может помочь людям, перенесшим сердечный приступ. Ученые установили, что ритм композиции очень близок к норме сердцебиения. А ведь совсем недавно все информационные агентства мира передавали новость о том, что заключенных тюрьмы Гуантанамо пытали песнями тех же Bee Gees, AC/DC и многих других. Оказывается, искусство, как атомная энергия, способно принести пользу или вред в зависимости от того, кто и в каких целях пожелает его использовать.
Это был комментарий Марины Тимашевой, а выпуск новостей культуры представил Владимир Абарбанель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен реакции в русском интернете на недавние события в Владивостоке, где милиция жестоко пресекла протесты против повышения таможенных пошлин на импортные автомобили. А на официальном сайте МВД России в связи со всеми этими событиями разыгралась драматическая история. О ней Кирилл Кобрин.
В связи с событиями во Владивостоке много шума наделала история с интернет-форумом на официальном сайте МВД России. Здесь произошла бурная дискуссия по поводу действий милиционеров, их жестокости, наконец, о том, как милиция собирается защищать нынешний российский режим в условиях экономического кризиса и возможных социальных потрясений. В русском интернете множество откликов на это обсуждение, которое, как водится, закончилось тем, что с форума удалили все следы произошедшего. На сайте Фонтанка.ру читаем.
Официальный сайт МВД почти на сутки стал оплотом оппозиции. Неизвестные решили воспользоваться форумом и создали ветку с говорящим названием «Мы – цепные псы режима». Модераторы сайта не успели среагировать вовремя. Как результат, множество комментариев, в которых люди, не стесняясь в выражениях, говорили о том, что думают и о милиции, и о власти. Люди писали, публикуется в оригинале.
Поздравляю, товарищи. Ваши ребята избивали мирных, безоружных людей во Владивостоке. Почитайте историю, что делал народ с полицаями во Вторую мировую. И задумайтесь. Вы нарушили клятву защищать народ, который вам доверил эту работу. Родина вам этого не простит никогда.
Кого вы защищаете, ребята, в мундирах?
А зачем нам, сибирякам, при таких раскладах вообще нужно москальское правительство? Они же, кроме как нефть качать, да народ грабить, ничего не могут. Отсоединимся от Урала до Курил.
Милиция, если она не служит политическому режиму, а оберегает людей от преступных посягательств уголовных элементов, самая нужная государственная структура, как и армия, и небосманные суды. Со всем остальным люди могут справиться сами. Нынешний российский режим сейчас желает использовать милицию против народа. Тем из милиции, кто не желает потерять лицо, не следует сотрудничать с режимом Медведева-Путина. Я примерно об этом говорил милиционерам своего города в тот день, когда они забрали у меня свежеотпечатанные листовки. Я надеюсь, что они что-то поняли. Народ и милиция не враги. враги до тех пор, пока милиция занимается только своим делом, не влезая в политику. Если милиция становится на сторону одной стороны противостояния, то она должна знать, на что может рассчитывать в будущем.
Оппозиция рассматривает произошедшее не только во Владивостоке, но и на форуме МВД, как еще одно проявление системного кризиса путинского режима. Вот что пишет на официальном сайте российской компартии секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Олег Куликов.
Автор одного из сообщений на сайте МВД вопрошал, на кого надеется власть, кто ее может спасти от народного гнева, кто поможет удержать награбленное, и сам себе отвечал, это мы с вами, российская милиция, после чего добавил, во Владивостоке милиция отказалась разгонять митингующих, потому что знала, что власть лишила средств к существованию и их родных, а что будем делать мы? И в заключение попросил, ребят, сохраните кто-нибудь это сообщение, а то я знаю, что модератор удалит его, а меня заблокируют. Сити Хантер, поддержи. Крик души нашел злорадный отклик. А вы забыли, как вы стариков дубинками охаживали, когда их льгот по монетизации лишили? Еще как будете. Автор отклика не поверил милиционеру. Однако оба тезиса в равной степени свидетельствуют о глубоком социальном неблагополучии. Во всяком случае, дальнейший ход дискуссии невозможно передать, поскольку она изобилует ненормативной лексикой.
От откликов на дискуссию на форуме МВД к тому, как развивалась эта дискуссия сама по себе и как на нее реагировала русская благосфера. За перипетиями этого сюжета внимательно следила петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная.
Вечером в пятницу 19 декабря на форуме официального сайта МВД человек, представившийся сотрудником милиции, разместил сообщение под заголовком «Мы цепные псы режима». Автор текста, а по мнению многих он не обязательно сотрудник милиции, утверждает, что Россию ждет экономическая катастрофа и взрыв народного гнева. Он возлагает вину за сложившуюся ситуацию на правительство и обращается к сотрудникам российской милиции с вопросом, будем ли мы цепными псами этого режима. За выходные пост собрал больше 45 страниц комментариев. Российские блогеры живо следили за развитием обсуждения на форуме, отмечают с удивлением и радостью, что пост до сих пор там висит, до сих пор не удален. Мотивы модератора форума обсуждали и сами форумчане. Основная гипотеза сводилась к тому, что модератору не заплатили 13-ю зарплату. Однако уже в субботу модератор, дух которого так долго вызывали форумчане, сам проявился в форуме со следующими репликами. «Всем стоп, при чем тут бензин на Украине? Следуйте заданной теме, терплю до понедельника, модератор». На что у него было спрошено, а что будет в понедельник? С Путиным будет как с Чаушеску? А последовал ответ. В понедельник непрофильные темы удалю. Сейчас не могу, я в бане. Шифры на работе. Изгаляйтесь пока. Модератор. Само собой понятно, что автором этой реплики мог быть вовсе не модератор, а человек, похожий на модератор. Утром в понедельник этот текст, однако, вместе с десятками страниц комментариев, продолжал находиться на своем месте. Но к середине дня на сайте МВД был полностью отключен весь форум, и сейчас там появляются сообщения с орфографической ошибкой. На сайте производятся технические работы, извините за причиненные неудобства. Наблюдатели высказывают предположение, что это может быть вызвано либо отказом модераторов выполнять распоряжение начальства об удалении конкретного крамольного поста, либо опасениями руководства МВД о том, что даже после удаления данного конкретного поста подобные темы будут появляться на форуме вновь и вновь. Между тем, отзывы в блогах колеблются от сдержанно оптимистических, я, может, наивнее, но в добро верю, юзер Дребеленко, до обнадеживающе пророческих, цитирую, «сижу в деревенском доме на склоне Уральских гор». Слежу за событиями во Владивостоке, как мочат народ в сортире. Вышел на улицу. Никого. Мороз. Выстрелил холостыми 3 раза. Конечно, не из «Авроры», но надежда есть. Конец цитаты. Дискуссия на форуме МВД вызвала и стихотворные отклики. Цитирую поэта и пользователя «Живого журнала» Леонида Корнилова. «Лежит в крови Владивосток, затоптанный московским зубром. Сибирь, Урал, пора, браток, пересчитать кремлевцам зубы».
Петербургский литератор Ольга Серебряная о бурных сетевых дискуссиях по поводу цепных псов режима. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 7 российских туристов погибли в результате автокатастрофы в Египте, 17 человек ранены. Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Гвинее спустя несколько часов после смерти президента Лансаны Канте группа военных объявила о роспуске правительства и приостановке действия Конституции. Российские правозащитники проводят в эти минуты в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме и шпионаже. В Москве сегодня состоялась министерская встреча форума стран-экспортеров газа. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что форум, по его мнению, должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Министры энергетики 14 стран, на долю которых приходится более 70% мировых запасов газа и около 40% его добычи, проводят в Москве очередную встречу в рамках форума стран-экспортеров этого топлива. Создание такого картеля весьма тревожит основных потребителей газа. Они опасаются, что он, в том числе, займется и регулированием цен на топливо. Однако, по мнению старшего аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, есть по крайней мере две причины, почему это невозможно.
В отличие от нефти, которая в естественном состоянии при естественных температурах представляет собой жидкость, газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов.
Кроме того, как считает Александр Назаров, рыночному регулированию цен на газ мешает и существующая система долгосрочных контрактов.
Вторая причина, в общем-то, проистекает во многом из первой, это отсутствие, по большому счету, большого объема так называемой спотовой биржевой торговли газом. Из-за, опять же, особенностей транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов, но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые, и биржевая торговля газом, она слабо развита даже в развитых странах, даже в Америке и в Великобритании объемы биржевой торговли газом очень слабы.
Схожая точка зрения у аналитика инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрия Лютягина.
Во-первых, надо сказать о том, что газ не является, по сути, биржевым товаром. Это как раз-таки, наверное, говорит о том, что именно воздействие на него со стороны извне, да, по большому счету, относительно затруднено. Поэтому в данном случае единственное, как можно было бы повлиять на цену на газ, это если бы вот эта организация, да, которая, так скажем, пытается там вроде создаваться по принципу нефтяного картеля, именно диктовала бы условия, просто именно прописывая определенные формулы и определенные, так скажем, коэффициенты ставили к этим формулам, или же выводя газ на непосредственно биржевую торговлю. Тогда, в принципе, возможно какое-то влияние на цену на газ.
Иначе говоря, перспективы развития газового рынка в мире напрямую связаны с расширением производства сжиженного природного газа, на долю которого сейчас приходится менее 10%. Дмитрий Лютягин продолжает.
Тенденция, если говорить по сжиженному газу, она, в принципе, нарастает. То есть сейчас больше и больше компаний, в том числе и российские, они сейчас стремятся именно заниматься производством сжиженного газа как одним из перспективных вариантов в дальнейшем, потому что позволяет охватывать всевозможные рынки сбыта.
Как быстро Россия сможет увеличить свою долю на рынке сжиженного природного газа? Говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Таким образом, по мнению экспертов, преобразование образование форума стран-экспортеров газа в формальную организацию вряд ли каким-либо образом может угрожать интересам основных потребителей этого топлива. Но в чем тогда смысл такого объединения? Об этом аналитик компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин.
На мой взгляд, по большому счету, та организация, которая, в принципе, сейчас пытается, так скажем, самоутвердиться, это в большей степени необходимо для координации действий на газовом рынке в том числе. То есть говорим о том, что сейчас много проектов, связанных с и добычей газа, и с их транспортировкой, и в итоге с конечной продажей конечному потребителю. Вопрос только в том, что без координации вот этих действий, то есть по рынкам сбыта, по методам транспортировки, оно как раз может в определенный момент делать определенные перекосы в плане объемов поставок газа в тот или иной регион. Вот, на мой взгляд, как раз эта организация могла бы решить вопрос с координацией, то есть создание баланса по спросу и предложению, что, в принципе, устраивало и потребителей, так и производителей газа.
Впрочем, у России, по словам старшего аналитика «Метрополя» Александра Назарова, есть особая заинтересованность в создании организации стран-экспортеров газа.
Это будет, скорее всего, взаимная помощь и сотрудничество в сфере разведки и добычи на новых месторождениях. И Россия в этом отношении выступает не как владелец газовых запасов, хотя как бы Россия является самым крупным владельцем газовых запасов в мире, а скорее как сторонний инвестор для, например, того же Катара, который при том, что владеет почти 15% запасов известных мирового газа, в добыче газа занимает гораздо более скромную долю, там меньше 1,5%. Соответственно, участие крупных инвесторов, которые мало того, что имеют деньги, а еще и обладают опытом, я говорю о России, для таких стран это достаточно важно. Таким образом, Россия потенциально в лице «Газпрома» и других производителей получает возможность выйти на международные проекты.
Окончательное организационное оформление картеля по планам должно состояться в следующем году. Однако дата проведения очередной министерской встречи пока не называется.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну, а завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где, как и во многих других странах, все готово к Рождеству. И речь идет не только о праздничном украшении городов, елках и подарках. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, предшествуют 4 недели так называемого «Адвенту» или подготовки к приходу Спасителя. Аналогия с рождественским постом православной церкви не совсем точна. Правда, в прежние времена католическая церковь также требовала от своей паствы ограничивать рацион определенными продуктами, но теперь речь идет лишь о духовной подготовке к празднику. Поститься можно по желанию, рассказывает епископ теруэльский Мануэль Лорка Планес. Адвенту – это время надежды. Надежды, связанные с рождением Христа. Она помогает нам преодолеть трудности сегодняшнего дня, обрести покой и уверенность в завтрашнем дне. 4 недели отводятся нам для того, чтобы спросить себя, живем ли мы полноценной духовной жизнью, можем ли мы стать лучше, в чем цель нашего существования. В начале Адвента в доме на видном месте устанавливается предварительно освященный в церкви небольшой кипарисовый венок с 4 свечами по числу воскресных дней, предшествующих Рождеству. Венок символизирует безграничность веры, поскольку у кольца, как известно, нет ни конца, ни начала. Зеленый цвет символизирует жизнь, а свечи – надежду на прощение грехов. Епископ Теруэльский считает, что Адвенту должно помочь людям вспомнить, что Рождество – это праздник духовный и семейный, а не только повод для получения подарков и организации веселого застолья. Мы живем во времена, когда Рождество лишают духовного начала. Даже в поздравительных открытках теперь пишут: «Поздравляю тебя с праздником», забывая, что речь идет о рождении Спасителя. По старинной традиции семья должна собираться у кипарисового венка для чтения Библии и молитвы каждое воскресенье Адвенту. При этом зажигается одна из 4 свечей.
Считается, что в ходе духовной подготовки к Рождеству верующие должны попытаться исправить свои недостатки. Например, в первую неделю умерить свои амбиции, во вторую – улучшить отношения с близкими, в третью – проявлять большую терпимость к окружающим, в четвертую – чаще молиться и так далее. Епископ Мануэль Лорка Планес советует также исповедоваться во время Адвенту. Эти недели следует использовать для исповеди, примирения с Богом. Надо очиститься от греха до прихода Рождества. Это время также хорошо использовать для приобщения к вере детей, для объяснения им сути христианства. В католических храмах во время Адвента яркие огни не зажигаются, не ставятся живые цветы. Исполняются специальные песнопения, собираются пожертвования для бедных. Кампании по сбору пожертвований в пользу наших нуждающихся братьев и сестер проводятся повсеместно. Делиться с ближним крайне важно, особенно сейчас, когда мир поражен жесточайшим экономическим кризисом. К примеру, в этом году Испанская католическая церковь передала благотворительным организациям, которые помогают бедным, 2 миллиона евро. Это солидарность, которой учит нас Всевышний. В конце Адвента следует установить в доме рождественский вертеп с фигурками младенца Христа, Богоматери, святого Иосифа и волхвов. Можно поставить и елку. Правда, елки в последние годы под давлением защитников природы устанавливаются в основном синтетические. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я прошу традиционно представить главные темы.
Да, спасибо. Спасибо, Андрей. Добрый вечер. Михаилу Ходорковскому продлен срок пребывания в СИЗО. Почему адвокаты считают, что следствие по делу бывшего главы ЮКОСа затягивается намеренно? Это первая тема программы. С нее я открою выпуск. Далее поговорим об обнародовании Министерством обороны данных о небоевых потерях за 2008 год, есть ли основания утверждать, что генералы утаивают информацию о смертности среди солдат. Виктор Ющенко проводит сегодня пресс-конференцию по итогам года. Вот как раз сейчас, в эти минуты, она должна начаться. И через два часа поговорим с корреспондентом Радио Свободы и влиятельными киевскими экспертами о том, как может разрешиться конфликт президента республики и премьер-министра. Вот таковы некоторые из основных тем программы «Время свободы», итоговый выпуск которой выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Александр Аркадьев и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость – лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, а ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.